Багиров против.
Багиров против Варламова.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Эдуард Багиров, медиатехнолог, и Илья Варламов, блогер, вот прям напротив меня находится. Здравствуйте всем. Я напомню для наших радиослушателей, что всегда можно оставить свой комментарий или написать вопрос по заинтересовавшей вас теме в Telegram-радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», а кроме того, скачать приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений и, соответственно, присоединиться к нашей беседе. Говорим сегодня о пропаганде, так я понимаю?
Вопрос у меня самый первый, уже назрел давно. Мы с Варламовым просто очень много лет знакомы, поэтому мы с ним на «ты» и будем на «ты» в эфире по этой причине исключительно. Скажи, пожалуйста, вот я смотрю твои ролики, твои новостные выпуски, их смотрит огромное количество народу. Скажи мне, пожалуйста, вот ты, как ты известен широкой публике, как плюс-минус журналист. Ну, такой вполне себе убедительный и увесистый. Ты даже в конкурсах побеждал, даже побеждал вашего Кашина, этого вонючего.
Нашего.
Ответь мне, пожалуйста, вот почему ты, когда ты начинаешь говорить о пропаганде, почему ты с таким каким-то глухим презрением и пренебрежением о ней отзываешься? Пропаганда же, это великое искусство. То есть пропаганда это просто вышаг публицистический. То есть до выше, уж точно никакая журналистика выше быть не может. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие позывы? Чтобы что ты это делаешь?
Да, ну давай для начала мы определимся в терминах, что такое пропаганда. Потому что искусство, безусловно, это можно воспринимать как искусство и как великое искусство, но все-таки мы, наверное, будем говорить о государственной пропаганде.
Конечно, разумеется.
И когда мы имеем в виду пропаганду, да, это...
Ты же мочишь государственную пропаганду.
Формирование какого-то мнения, искажение информации, навязывание какой-то идеи, подмена понятий и так далее. Это, я говорю, из определения, это не то, что я сейчас придумал.
Ну, конечно, повеяло покойным этим Ясиным, или кто у вас там?
Так, слушай, давай мы с тобой договоримся. У тебя есть какая-то вот такая история у вас. Ты скажи, у вас у
Засурская
кого? Чтобы понимать, вот у вас там Кашин, у вас там еще кто-то.
Да ладно,
давай,
ты
у вас
видишь...
ты какую социальную группу, ты меня записал, чтобы я понимал.
Я тебя как журналиста записал в трупную вот эту вот Ясино-Засурскую журналистику,
МГУшную,
50-х годов, сталинских.
Я так понимаю, мы против коллективной ответственности, поэтому отвечать за каких-то разных людей я сейчас не буду, мы будем говорить конкретно про меня. Вот, поэтому
у тебя есть серьезный какой-нибудь журналист в качестве примера, на которого ты равнялся бы, например?
Подожди, давай я сейчас отвечу, в чем проблема пропаганды, и дальше мы сможем это обсудить.
Давай.
Все-таки твой вопрос был такой.
Вот.
И когда мы говорим про пропаганду, когда мы говорим про государственную пропаганду, у нее есть довольно много негативных всяких последствий. Когда государство преследует определенные цели, когда государство с помощью своих ресурсов пытается навязать определенную идею, определенную повестку, абсолютно, на мой взгляд, неприемлемыми в журналистике вещами, это подмен понятий, искажение информации, все остальное, в деталях можно дальше разбираться, да. Во-первых, я как потребитель, как житель России, да, как гражданин, я не хочу, чтобы мне навязывали какие-то идеи, я хочу сам разобраться, да, то есть мне не нравится потреблять переваренную пищу, да, мне не нравится, чтобы мне вдалбливали какие-то идеи, непонятно, я все хотел бы делать выбор самостоятельно. Во-вторых, пропаганда не дает людям сформировать свою точку зрения. Здесь ты можешь сказать, а что есть плохого, да? То есть ведь люди, кто лучше знает.
А с чего ты взял, что это не так? Почему?
Что?
Пропаганда — это просто способ донесения информации, один из...
Стоп. Способ донесения
такой же, как
информации...
Такой у тебя, кстати.
Не-не-не, подожди. Способ донесения информации — это когда ты говоришь то, что происходит, и даешь возможность выводы делать слушателю, там, зрителю.
Ну, так любой потребитель информации это делает. Самая примитивная аналитика, она доступна любому человеку на свете.
Она доступна, в этом-то и вся и проблема, что она доступна, но потребитель, он ленивый, и абсолютное большинство людей, они не лезут проверять. Когда он включает телевизор, ему по телевизору говорят, условно, там, в Украине все нацисты. Ну, он говорит, окей, в Украине все нацисты.
Ну и что?
Нет, он не полезет проверять, да, а сколько там нацистов, а действительно ли они там нацисты все?
Так. Почему ты считаешь, что
потому
это плохо?
Потому что полезет...
Почему ты априори заявляешь, что это плохо?
Потому что априори плохо, потому что когда
конечно,
человек
речь
перестает...
идет не о твоих блогерских и журналистских интересах, а о государственных интересах.
Интересах.
Это, знаешь, теплое и мягкое.
Нет, потому что очень часто потом совершаются ошибки. Потому что люди принимают решения. В том числе, одна из опасностей пропаганды, да, это тоже на эту тему есть там исследования, то, что люди, которые все это дело запускают, они в какой-то момент сами начинают верить в то, что они говорят. И принимают неверные решения.
Пропагандисты принимают решения. Володя Соловьев принимает какие-то государственные решения.
Не Володя Соловьев, да, но те идеи, которые пропагандисты несут в массы, они же их не придумывают вот с утра перед эфиром. Да? Это есть какой-то определенный там государственный
подожди.
Политика.
Илья, извини, ты лукавишь. Пропаганда — это отдельная профессия.
Да.
Возьми того же Соловьева. Поскольку он самый яркий и самый талантливый наш пропагандист, как бы, да, то есть, поэтому он как в качестве триггера он вполне годен и в качестве примера. Вот посмотри, он, Владимир Рудольфович Соловьев, он журналист? Нет.
Пропагандист.
Он не журналист. Он пропагандист. Володя – артист. Понимаешь? То есть он роль выполняет свою, он взял на себя роли, и она у него прекрасно получается, он лучший пропагандист, поэтому он раздражает целую кучу вот таких вот из ребят твоей аудитории.
Мы договорились, Замыч, мы сейчас без коллективной ответственности и без обобщения.
Ну, если мы начнем прямо снайперски палить, то лучше не надо. Давай-ка мы лучше про коллективную ответственность для начала поговорим, а потом перейдем дальше уже на личности. Вот меня всегда удивляло, особенно последние годы, что вот когда там вот эти вот ваши шейки там Навального, с которыми так, ты дружишь... Ну, хорошо, слово ваше убрали. Хорошо, слово ваше убрали из диалога, если тебе это дискомфортно.
Да.
Там вот эти вот ФБК, вот эти вот все, да, приехали почему-то к нему на виллу в это Кома там или куда-то там...
Эти вопросы к чему сейчас задаешь, да?
Сейчас тебе объясню, это преамбула.
Да, давай.
То есть, ну, как бы вполне понятное. И ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
Стоп,
приехали люди к человеку, который даже политикой не занимается. Он даже не журналист, и выкатывают ему какие-то расстрелы, блин, приговоры на ровном месте. А человек просто артист, просто выполняет свою работу.
Окей. Так, смотри, учитывая то, что я не имею никакого отношения к ФБК, несмотря на то, что употребляешь ваши, да?
Да я трогаю.
Быть пресс-секретарем ФБК и команды Навального я в эфире точно не буду, и отвечать, почему они приехали к Соловьеву, а не приехали к кому-то другому, тоже
спросил.
Не хочу.
Я же тебя вот. Подводил красной нитью. Считаешь ли ты это нормальным и адекватным, хотя бы чутка? Вот за что предъявлять претензии тому же Соловьеву? За его блистательный
довольно,
талант?
Смотри, здесь не надо спрашивать мое мнение, можно посмотреть мотивационную часть команды Навального. Они объясняли, почему они вцепились, например, в Соловьева. Да? Потому что Соловьев получает госбюджет, получает деньги налогоплательщиков, поэтому
Что он лучше, он их и получает, поэтому.
Замечательно. Поэтому они считают для себя возможным деньги посчитать. Вот и все.
Ну хорошо, а с какого хрена? Соловьев частное лицо. Он не является, он даже не обязан декларировать свою недвижимость. Настолько он не является политическим каким-то интересантом или каким-то фигурантом.
Хорошо,
это же передергивание.
Давай
к тебе придем, посмотрим, как ты там живешь.
Подожди, ты хочешь сейчас обсуждать, о чем команда Навального снимала виллы Соловьева, или мы будем обсуждать все-таки пропаганду?
Я вовсе не хочу обсуждать команду
Навального. Виллы Соловьева, смотри, я человек, который никогда не был на озере Кома и в этих прекрасных местах, и как человек, у которого нет абсолютно никакой недвижимости. Да? Мне обсуждать недвижимость Соловьева сейчас и этичность ее получения, покупки, эксплуатации, съемок и разоблачения нет никакого желания. Давай поговорим про пропаганду.
Вот смотри, есть у нас несколько журналистов, я думаю, что мы с ними оба даже с тобой знакомы лично, но не будем их здесь упоминать, у которых по-настоящему есть недвижимость на всяких там заграничных курортах, и они ее декларируют, и все такое прочее, это считается нормальным, и все такое. Но журналист, он ведь гораздо более непогрешимый какой-то там, нежели открытый пропагандист, который занимается именно пропагандой. Тебе не кажется, что это просто теплое и мягкое? То есть до какого-нибудь условного веника, если бы у него там, например, нашлась вилла в Марбелье, то до него докопаться было бы, блин, куда проще и гораздо больше было бы, пожалуй, пространства и для маневра, и для конвы какой-то.
Ну, смотри, учитывая, что мы имеем в виду, я так понимаю, Венедиктова...
Алексей Алексеевич Венедиктов.
Да, из-за того, что на его недвижимость было совершено, как ты помнишь, нападение...
Это здесь, в Москве.
В Москве, да. Мы смогли увидеть, что это за недвижимость, какая она, где, и, как стало понятно, навряд ли у него есть какие-то большие виллы.
Но я же не об этом. Мне вообще наплевать, есть ли у него виллы или их нет. Я тебе говорю о том, что, например, даже у журналистов такого вот там нравственно-камертонного формата, вот у них наверняка тоже это все есть. Но почему-то вот им никто не предъявляет таких вот вещей. Хотя ведь они тоже где-то взяли на это деньги. А Соловьев — это шоумен. Он не является журналистом, он не является политиком. Он вообще плевать на это все хотел. Он этим деньги зарабатывает. Он этим деньги зарабатывает. Эдуард, эти деньги прозрачны.
Стоп.
Эти деньги, ну, с них уплачены налоги.
Смотри,
в двух странах.
Я, к сожалению, может быть, сейчас это как тебя немножко расстроит, в отличие от тебя. Я не готовился обсуждать недвижимость Соловьева, его деньги, и я абсолютно
я
без понятия...
Я тебе клянусь тоже. Вот, я к Володиным адвокатам здесь являться
честно,
тоже не планирую.
Я не очень помню расследование, и я даже не помню, смотрел
я
его или не смотрел,
поэтому
мне сложно сейчас как-то выступать. И ты мне пытаешься, чтобы я сейчас начал кого-то защищать?
Нет,
или...
я тебе прямые корреляции провожу, я тебе, наоборот, облегчаю задачу.
Спасибо. Ты хочешь, чтобы команда Навального провела расследование, что у каких журналистов есть?
На команду Навального. Сейчас передо мной сидишь ты.
Замечательно.
На тебя вот мне не наплевать. Иначе бы здесь сидела команда Навального, а не
супер.
Ты.
Давай поговорим про пропаганду.
Давай.
Вот, поговорим по пропаганду. Как мы знаем из истории, из-за очень талантливой пропаганды иногда получаются довольно страшные вещи.
Ну, и... на то она и нужна пропаганда.
На то она и нужна пропаганда. Вот. А,
когда на государственном уровне.
А я как раз сторонник позиции, что как раз должна быть нормальная, здоровая журналистика, чтобы если что-то идет не туда, если мы понимаем, да, что вот эта вот наша тележка катится не в светлое будущее, а катится к обрыву, да, то кто-то должен сказать, что она катится не туда. А когда все это раздувается, да, вся страна в едином порыве, когда нет никакого альтернативного мнения, да, и когда любые источники информации, которые могли бы дать человеку, который хочет даже сделать свой какой-то вывод, они там либо закрыты, либо маргинализированы, либо к ним там как-то значительно затруднен доступ, у тебя всегда существуют довольно большие риски вовремя не остановить надвигающуюся катастрофу. Я думаю, ты не будешь с этим спорить.
Конечно, не буду. Давай я тебе припомню вот буквально недавние выборы в Соединенных Штатах Америки так. С независимыми СМИ. Ужасно независимой журналистикой, свободой и всей вот этой херней.
И что и случилось
помнишь,
в США?
Что после того, когда весь бомонд и истеблишмент ополчился на Трампа со всеми своими СМИ, которые якобы независимы, потому что независимых СМИ не существует. Это чушь собачья. Это хуже любой пропаганды, то, что ты сейчас говоришь. То есть ты подразумеваешь, что независимые СМИ существуют, а их... не существует.
Подожди, давай сразу сделаем ремарочку.
Это и есть ремарочка.
Нет, когда мы говорим независимые в России, да, независимые от государства всегда подразумевается.
Я тебе привел сейчас, ну какая разница, хорошо.
Большая
может
разница.
Может быть в Штатах СМИ может быть конкретно независимо от государства, но оно абсолютно точно зависит от группы интересантов, так или иначе. Кто-то же платит за эту всю музыку. Вот. И посмотри, что там произошло. Президента США...
Так.
Ну, это, возьмем этот вот короткий, жалкий, ничтожный эпизод с Твиттером, когда 88 миллионов американцев, избравших себе вот этого президента, и который еще даже был президентом, их просто выключили нахрен вот так вот, щелчком пальцев.
Замечательно.
Уничтожив Трампу
замечательно.
Регистрацию.
Во-первых,
а
я тебе могу
90
сказать,
было.
По ситуации с Трампом, я, опять, да, мы сейчас
давай не надо анализировать американскую политику. Давай поговорим о независимых СМИ, которые якобы существуют.
Замечательно. По ситуации с Трампом, то, что выключили в Твиттере, я... если ты сможешь мне высказаться, крайне против. И я считаю, что это, конечно, неприемлемая цензура. И я против цензуры корпорации, которая может тебя просто кинуть в эту цифровую печь, и тебя больше не будет существовать. Кроме того, понятно, что когда различные социальные сети, они становятся уж такими институтами, то к ним должен быть какой-то там равный доступ.
Ты, пожалуйста, не отклоняйся от вопроса прямого. Звучал он следующим образом. Что ты думаешь по поводу существования по-настоящему независимых СМИ? И как это выглядит.
Особенно
в России.
Особенно в России.
Особенно после НТВ 90-х и всего вот этого.
Ну, хорошо, начало 2000-х. Ты мне сейчас пытаешься сказать, что вот посмотри...
Я прошу у тебя ответ. Назови хоть одно.
Да.
Независимое.
Варламов.ру.
Это отлично, да, согласен.
Смотри, абсолютно...
Отчасти.
Нет, абсолютно независимые СМИ.
Да
потому
ладно.
Что я финансирую себя самостоятельно.
А где ты деньги берешь? В тумбочке?
Реклама.
Угу. Это хорошо.
Реклама.
Это прекрасно.
И еще раз
отлично.
Реклама.
А начинал как?
Начинал в начале, когда было мало рекламы, у меня был бизнес. Он, в принципе, и сейчас есть.
То есть ты финансировал всегда сам свои СМИ, где участвовал?
Все свои СМИ, которые, я говорю про Варламов.ру, я делал самостоятельно.
А
и всегда финансировал. Ну, мы сейчас говорим, ты спросил про независимые СМИ?
Да, про независимые.
Да, да. У меня было несколько историй, когда я пытался участвовать там в других проектах. У них, понятно, было там финансировано все остальное. Я в этих историях обжегся. Ага. И, наверное, в своей...
Обжегся.
Да. И, наверное,
3 года подряд обжигался.
Ну, слушай, мы здесь можем обсуждать там каждый конкретный случай и что там, где было и почему.
От чего же?
Ну, тем
мы же
не
обсуждаем
менее...
свободу СМИ
да.
в России.
Вот. Тем не менее...
Ты привел конкретный пример.
Я тебе привел конкретный пример независимого СМИ. Да, может, оно маленькое, может, оно какое-то там маргинальное, да никто
не,
его там
большое,
не смотрит.
У тебя 4
да,
миллиона
да.
человек,
вот,
подписчиков.
Ну, как пример, да.
И... Деньги откуда взял?
На что? На сделать, открыть YouTube-канал? Это не стоит каких-то денег. Вложений, которые нужно, чтобы делать то, что делаю я, там никаких особых вложений нету.
Как у вас там осталось?
Я тебе могу не в эфире, если тебе интересно, я тебе подробнее потом
Конечно.
Расскажу про экономику ведения блога там на Ютубе.
Сейчас у нас будет один вопрос к тебе со стороны. Давайте, ребят, поставим его. Нам прислали твои доброхоты, которых у тебя огромное количество. Я просто не мог его пропустить, потому что я ведь тоже все это помню как медийщик. А тут ты сам задал эту тему. Независимые СМИ... Это как, я не знаю, как немножко беременный. Такого быть не может. Нет никаких независимых СМИ. Чего ты лукавишь? Какие? Какие независимые СМИ?
Пока есть минутка, я должен во исполнении буквы закона напомнить, что ФБК — это организация, признанная экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории России, а Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
И слава богу.
Кто вот это все сделает, если не я? А сейчас будем...
Специальный да. человек, который
Специально
напоминает...
обычный человек, который, да, напоминает, чтобы СМИ
Нет, это правильно, потому что законодательство надо соблюдать.
Безусловно.
А это закон не принят. Чего теперь тут кочевряжется? Мы сидим в независимом, безусловно, СМИ.
Еще раз, когда мы говорим слово «независимые СМИ», то, во-первых, еще... Ну, я считаю, что независимые СМИ так или иначе есть, но, в первую очередь, потому что независимые от государства. Потому что это, мне кажется, важный момент,
ага,
который нужно понимать.
То есть это важный момент, конечно, да, но давай я тебе еще более важный момент по этому поводу уточню и педалирую. То есть если государство зависит от какого-нибудь жирного мудака из комсомола, вроде Гусинского или Ходорковского, то это лучше, нежели оно зависит от государства и обслуживает его интересы, а не интересы государства. Тебе не кажется, что это неэтично, как минимум, сравнивать даже такие вещи, не то, что всерьез...
Ну, я не хочу сейчас обсуждать НТВ, потому что...
Так обсуди,
слушай,
почему нет?
Ну потому
Чем
что...
Чем не тема? Классический кейс.
НТВ и Гусинский, да, это та тема, которая, ну...
Это то, что ты только что назвал независимыми от государства СМИ.
Стоп. Я НТВ не называл независимым СМИ, Эдуард.
От государства?
Стоп.
А какое? Хорошо, ладно. Назови хотя бы одно СМИ, ну, кроме Варламов.ру. Который был бы зависим от государства.
Кому делать рекламу?
Себе делай.
Окей. Которые не закрыли, которые... Можешь посмотреть список, которые закрыли. Если у тебя сейчас он на мониторе есть, можем посмотреть те СМИ в России, которые закрыли, перечислить. Тем более здесь надо будет каждому делать, видимо, приписку, что сейчас, они там инагент запрещенные.
Извини, я тебя перебью. У нас тут просто, знаешь что, у нас тут Доброхотов, я тебе уже упоминал, прислали... мнение одного эксперта, который утверждает, что он участвовал в развитии твоего СМИ финансово и очень долго.
Наушники.
А Варламова и Ридус тоже ты финансировал?
Да.
Это глава федерального агентства «Наши», да. Василий Григорьевич Якименко.
Да. Слушай, ты...
Есть у тебя комментарии по этому поводу?
Да, ты...
Нам прислали.
Да,
я тебя сразу предупредил, что как только...
Ты прекрасно,
это...
Эдуард.
Тебя сейчас таки кидают.
Да, пожалуйста, слушай. Это фрагмент его интервью с Минаевым.
Да, так и есть.
Ты прекрасно знаешь это интервью. Ты прекрасно знаешь, что там было дальше и что было перед этим.
Ну, я, конечно, знаю.
Да.
И Ридус я помню прекрасно. Максим Депутатов, который по-настоящему управлял этим Ридусом, впоследствии по закрытию Ридуса работал у меня несколько лет. Моим арт-директором моего сценарного бюро. И это, по-моему, не секрет. Поэтому об этой ситуации я точно знаю все. Поэтому и спрашиваю. Есть у тебя комментарии по поводу Васиного вот этого вот?
По поводу Васиного комментария?
Я же знаю, что Ридус создавался на их деньги, на шиске.
На следующий день Вася, по-моему, все сказал в эфире «Дождя» на этот счет.
Вася известный манипулятор.
Ну, известный манипулятор, ты ставишь известного манипулятора и хочешь, чтобы мы сейчас эту тему обсуждали. Мы начали с обсуждения
независимой
СМИ. Я говорю, Варламов.ру. Сегодня тебе достаточно одного примера?
Конечно, уже достаточно.
Можем привести пример там Юрия Дудя, которого я не знаю.
Дудь это одноклеточный совершенно безмозглый мудак, о котором даже разговаривать.
Я с тобой не согласен, давай мы не будем в твоем эфире кого-то оскорблять.
Я не журналист, извини. Поэтому я могу себе позволить оскорбить мудака, который является мудаком и прикидывается журналистом.
Окей. Издание «Дождь» признано иноагентом во исполнение буквы закона.
Мне кажется, Юрий Дудь замечательный журналист. Журналист. Талантливый журналист. Пожалуйста.
Он очень хреновый интервьюер, потому что он лоботомированный, одноклеточный и не владеет вообще никакой информацией.
Это человек.
Я смотрел его интервью с Киселевым.
И при этом еще и иноагент. Во исполнение буквы закона.
Зачем ему такой подарок?
Давай мы не будем сейчас обсуждать, потому что сейчас вкусовщина, да? У тебя есть одно мнение, у меня есть другое мнение. Мы же говорим про независимые СМИ.
У нас же полемика.
По-твоему, Дудь достаточно независимый?
Мне нет до Дудя никакого дела.
Замечательно.
Он не является каким-то инструментом, который может всерьез повредить.
Извини. По количеству просмотров и по влиянию...
Но миллионы мух не могут ошибаться, я знаю.
Ну, конечно.
Есть такая поговорка.
Ты сейчас про кого?
Про Дудя.
Ты знаешь
эту поговорку?
Я знаю эту поговорку, но так можно про многое сказать. Мне кажется, Дудь достаточно влиятельный в России, и у него хорошая аудитория.
Ты же умный человек, что ты несешь? Это Дудь-то влиятельный. Он не влиятельнее таракана, блин. У него просто большая аудитория.
Большая аудитория – это не влияние?
Конечно, нет. Не всегда, во всяком случае. Когда пастырем этой аудитории является настолько одноклеточный болван, как Дудь, который даже книг не читал толком, и журналист из него как из говнопуля, его влиятельность, извини, в нашем государстве, где все строится исключительно на реализме...
Хорошо.
Илья Алексеевич, ей-богу.
Хорошо, давай...
Не опускайся до этого уровня полемики.
Из уважения ко мне ты прекратишь оскорблять... Дудя? И других людей, про которых мы беседуем. Потому
Дудя
что меня ставишь
оскорблять,
в как-то странное
выразился.
Положение, да, что я не очень хочу при этом присутствовать. Поэтому давай, пожалуйста, мы как-то корректно будем...
Дудя я оскорблять в твоем присутствии в эфире больше не буду никогда,
спасибо.
Конечно же. Если ты так просишь.
Мы можем вообще никого не оскорблять, у нас будет замечательный эфир, который потом будет детям показывать.
Если мы не будем никого оскорблять, то эфир у нас не получится.
Блин.
И детям указать будет нечего.
Хорошо. Мне просто кажется, чтобы потом детям в школах показывать, мы будем говорить как-то вежливо. Нет, на самом деле, к тому немножко сегодня, я сейчас серьезно говорить, понятие СМИ, понятие журналистики, оно размылось. Новые технологии, ты прекрасно понимаешь, они дают возможность с минимальными бюджетами запускать огромные проекты. Это могут быть и Телеграм, это может быть и Ютуб, и другие социальные сети. И сегодня... для того, чтобы быть независимым от государства, от олигарха. Это раньше тебе, действительно, если ты хочешь открыть телеканал, тебе надо будет идти на поклон какому-нибудь олигарху, который дает тебе бабло, и ты потом должен обслужить его интересы. Или идти там на поклон в какую-нибудь администрацию.
А сейчас какие инструменты появились новые для того, чтобы избежать таких ситуаций, как на твой взгляд?
Вот, видишь, телефон, да, в нем есть все для того, чтобы начать вести и заниматься там той же самой журналистикой. И пример Дудя, безотносительно того, как ты к нему относишься...
А почему его иноагентом объявили? У тебя есть соображение?
Иноагент...
С его аудиторией-то, с его могуществом.
Иноагент сегодня в России, да, это такая лайтовая репрессивная мера, которая просто усложняет человеку жизнь, да. Вот если надо кому-то испортить жизнь, ты можешь обидеть его иноагентом.
Ну, а почему, если он такой влиятельный?
Это же не вопрос влияния.
Ты же сказал, что он влиятельный?
Нет, это же не вопрос влияния, не вопрос там аудитории. Объявить иноагентом, как мы видим, можно...
Это щелкает по носу какого-нибудь взорвавшегося мудака.
Совершенно разных людей, для этого никакое основание не нужно. То есть это не тот иноагент в том понимании, в котором изначально они этот закон пытались там протащить. Когда людей делали иноагентом там за какой-то 500 рублей, что из Беларуси там сестра перечислила, там, или еще какая-то ерунда, твоего любимого Венедиктова сделали иноагентом за зарплату на Эхо Москвы, если ты помнишь. Что выглядит просто настолько крипово и странно.
Почему он все эти эти годы получал зарплату.
Да, «Эхо Москвы». Иноагент, иноагент.
Конечно, не за это его сделали. Иноагентом его сделали за то, что он выпендривался.
Понятийный? Нет, это чисто понятийная история.
Подожди,
это чисто понятийная история.
Ты, я думаю, спорить не будешь с тем фактом, что вот в нашей стране наша ментальность, да, устроена следующим образом. То есть, если ты журналист, если ты как-то влиятельный, и у тебя есть аудитория большая, то ты обладаешь априорным на нее влиянием и, соответственно, априорным доверием и вниманием, да, она к тебе там,
да,
это вот.
Безусловно.
Ну, ты же должен ответственно к этому относиться, а не нести всякую херню, дичь и чушь. А особенно сейчас, когда вся страна просто сконцентрировалась к внешним вызовам, сидеть, нести какую-то фигню. Ты этот эфир Гордона вообще смотрел с этим, с каким-то овощем из «Эхо Москвы», после чего его выхлопнули? Гордон же его с Невзоровым закрыли практически, Венедиктову. Это вот два эфира, которые, из которых
схлопнули. Я не смотрел эфир, не очень понятно.
Ну вот, я к тому, что, ты говоришь, что иноагентом Веника...
Время у нас, друзья, подходит, к сожалению, к концу в этой получасовке. Поэтому, да, после перерыва будем продолжать и говорить о пропаганде, о журналистике. Блогер Илья Варламов, медиатехнолог Эдуард Багиров. В эфире «Радио Спутник».
Багиров против.
Эдуард Багиров, медиатехнолог, Илья Варламов, блогер, в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем рассуждать и общаться на тему пропаганды и журналистики. Есть вопросы в Телеграме, мы призываем вас писать свое мнение, свои комментарии, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», или в приложении «Радио Спутник», в любом магазине приложений доступно оно.
Да, я вот вижу вопросы, и, судя по форме, как они сформулированы. Так, уважаемый Илья.
Ничего себе, так.
Вы же вернулись в Россию, значит, вы уверены, что можете свободно доносить свою точку зрения до аудитории? А ты уезжал, что ли?
Я вернулся, да, из Ташкента. Вернулся из Ташкента в Россию.
Ташкент — город хлеба.
Да, и вернулся, не один раз возвращался за последнее время.
Что у нас в России на твоему поводу?
В этом году я посетил, по-моему, 25 стран, и у меня примерно 170 перелетов. Вот. Это не потому, что это этот год какой-то для меня особенный, хотя понятно, что это нестандартный совершенно год, но я просто много путешествую, много езжу, у меня много проектов, в том числе там и в разных странах, поэтому было, конечно, да, забавно, когда начали там различные СМИ...
Когда тебя вдруг не обнаружили в России?
Не, там разные СМИ начали писать там список уехавших, и я первый раз начал этот список читать, по-моему, в марте, сидя в Москве, и я смотрел, начал находить себя в список тех, кто свалил из России. России бежал куда-то. И вот на протяжении уже сколько, 5 месяцев, да, 4, я постоянно вижу, да, что я в каких-то списках, но на самом деле ты можешь подтвердить, что мы сейчас находимся в Москве.
Ну, это как бы, да,
московская
это
студия.
Мягко выражаешь.
И у меня даже проверили на входе документы. То есть это я, скорее всего.
Смотри, давай вернемся вот, к второй части вопроса.
Ко второй части вопроса относительно, насколько спокойно можно что-то говорить. Понятно, что сегодня в России в условиях военной цензуры говорить спокойно...
Всякую херню не стоит.
Слушай, я бы не сказал всякую херню. Да? То есть мы можем на тему продискутировать, насколько это хорошо или плохо. И если бы я, как некоторые слушатели думают, уехал бы из России, я бы чувствовал себя гораздо свободнее в своем журналистском творчестве. Да, потому что, на мой взгляд, есть очень много всяких общественно важных тем, которые при нынешнем там законодательстве, находясь внутри страны, ты обсуждать не можешь. Да? Ну, просто мы находимся в условиях военной цензуры. И
во время войны это абсолютно нормально, мне кажется, нет?
Здесь каждый делает для себя выбор. Кто-то решает, что ему важнее вот говорить вот все, что он считает нужным, все, что он как бы думает, и уехать из страны. Кто-то принимает решение, да, что нужно искать какой-то изопов язык, нужно искать какие-то другие выражения, но меня там слишком много связывает с Россией, слишком много связывает с Москвой. Здесь мои дети, моя семья, и я очень люблю этот город, и отсюда я уезжать никуда не собираюсь.
Нет, вот.
Относительно говорить, можно ли сегодня в России? Нет, конечно, сегодня в России нельзя говорить все, что ты думаешь, нельзя говорить все, что ты можешь сказать.
То есть тебя вот прям хватал кто-то за глотку и...
меня...
Затыкал рот.
Ну, меня не хватало.
На митинг лично. Не запрещал ходить.
Я, что? Ну, на митинг ты не пойдешь, ты тебе его не согласуют. Если ты знаешь, у нас еще до сих пор коронавирус, который...
Я не хожу на митинги, мне нет никакого дела.
Вот, а зря тебе Конституция...
Это, а зачем это мне? Право. Я уже дома посижу. Что мне со всякими мудаками ходить и как баран блеет? Там, чего-то.
Ну, подожди, ну...
Я есть, эти митинги есть, помню с 90-х годов.
Есть же митинги реально позитивные, есть митинги там в Лужниках, например.
А, ну, есть, конечно, да. Да, там... согласен, митинги разные.
То есть на какие-то можно сходить, да?
Ну, на какие-то можно, но на какие-то нет. Да. Те митинги, которые перекрывают мне, нашу с тобой, блин, Москву,
какими-то... Ты сейчас говоришь про шествие Единой России в День профсоюзов последний, или 1 мая?
Нет, я говорю о шествии не о Единой России и профсоюзов. Я говорю о шествиях вообще всех, которые связаны были с оппозиционными движениями. Потому что они лезли прямо на рожон. Они лезли мне в мозг. Я на Патриках прожил 15 лет почти.
Замечательно. Когда...
И, господи, как же я вешался. Ходили и устраивали все, там бардак.
Когда выходят какие-нибудь люди в костюмах белых медведей с флажками Единой России и перекрывают нафиг всю Москву, чтобы протекать шествие профсоюзов, это хорошо, правильно и замечательно.
А почему ты не освещаешь этот митинг? Я вот от тебя в первый раз, кстати, услышал. Ты же все митинги освещаешь.
Мне кажется, это настолько неинтересно, скучно и неискренне.
В смысле?
Что ты освещать это нету... Нету никакого у меня желания. И мне кажется, тебе было даже это было бы неинтересно смотреть.
Слушай, ты журналист. Давай ты вообще не должен мыслить этими оценочными категориями.
Хорошо, давай мы вернемся к тому, что можно говорить, что нельзя, да, и в условиях там, военной цензуры, в которой мы оказались. Да, как ты к этому относишься? И насколько замечательно, что сегодня, например, у людей гораздо меньше доступа к информации и меньше возможности разобраться в том, что происходит.
Ну, поскольку я парень, во-первых, взрослый, а во-вторых, военно обязанный, и служил в армии, и все такое прочее, я плюс-минус представляю, как это устроено себе как бы изначально. Да? Как бы плюс-медийка, как должна работать в такое время, когда обострены вообще все конфликты, которые только возможны, и каждый день прибывают какие-то новые. Знаешь, вот есть в МИДе, в нашем, один из департаментов, об этом мало кто знает, но вот он называется вопрос «Департамент новых вызовов и угроз». Так вот, я к чему это привел эту корреляцию, потому что департамент новых вызовов и угроз в нашей стране сейчас, я думаю, работает каждый день на износ просто. И не только, конечно, этот департамент. Вот. И в это время, разумеется, медийка не должна выглядеть так, как она обычно выглядит. И свобода, вот ты говоришь, ты очень часто сетуешь на то, что... Вот все, что сказал Коношенков, это все, что имел в виду, там, имело в виду Министерство обороны. А это ведь так и должно быть. Как иначе? Ты просто представь себе, вспомни, вот что было бы здесь 10 лет назад, если бы там вот эти вот всякие Шендеровичи и прочие вот эти вот либерматрасы и шизоиды и прочие.
Так, какой да, бы, мы договорились был... Подожди, не оскорблять никого.
Я тебе пример просто провожу. Это вообще вне оценочных категорий. Представь, какой вой творился бы сейчас в медийке, если бы этим поганым просто мразям не заткнули рты. Просто вспомни, да. Ну, как бы, ты же помнишь прекрасно, что было 10 лет назад в медийке. И что было бы сейчас.
Значит,
а у людей есть задача. Там каждый день гибнут люди, Илья.
Замечательно, замечательно. Не то, что гинут, замечательно. Я понял, да, я понял твою позицию.
Фильтруй хаканину.
То, что гинут, это ужасно. И как раз.
Почему ты? Вопрос... Вот я тебе уже задавал вопрос лично, да?
Да.
И неоднократно. Почему ты конкретно, Илья Варламов, блогер, журналист, как тебя не называй? С какого хрена ты вообще решил, что Министерство обороны обязано тебе о чем-то докладывать?
А почему ты решил?
А особенно в разгар действий.
А почему ты решил, что мне как гражданину, что я думаю, что Минобороны будет что-то... Я как раз от Минобороны я не жду никаких чудес.
А чего ты ждешь? Чего ты постоянно мочишь этих несчастных ребят?
Стоп, нет. Ну, я их мочу...
Они мы можем в рамках своих возможностей, у них же тоже долг. Они офицеры. Давай... У них подчиненные гибнут каждый день.
Окей, для этого не надо рассказывать про этнобиолаборатории, летучих мышей, которые хотят уничтожить славян.
Но тебе тогда не хватает. От Министерства обороны конкретно.
От Министерства обороны службы. Я не жду абсолютно ничего. Так же, как я не жду от полиции. Так же, как я не жду каких-то там от ФСБ и от других людей.
А что ты хочешь? Чего тебе не хватает?
Я жду, да, от журналистов, которые занимаются тем, да, у нас журналистика — это четвертая власть, если ты помнишь. Как бы, колонна, как бы смешно, она, наивно бы все это не было, ну, неважно, да, и ты, наверное, знаешь, да, почему эта четвертая власть называется. Называется четвертой властью, да, потому что в тот момент, когда что-то идет не туда, да, задача журналиста об этом написать, рассказать и уведомить уважаемую общественность, да, вот кто-то должен выйти в какой-то момент и сказать, что, вы знаете, мы делаем что-то не так, или что-то мы делаем неправильно. А в тот момент, когда у тебя не остается никого, кто тебе может такое сказать, или кто тебе может это сделать...
Варламов, ты вот извини, конечно, я тебя старше на приличное количество лет.
Да, я говорю, да, велика вероятность, да, давай, велика вероятность съехать куда-то не туда.
Угу. Договорил?
Да.
Ну вот смотри, я старше тебя на энное количество лет, там лет на 8, что ли, плюс-минус. То есть я просто физически прожил дольше, чем ты.
Намного.
И в 90-е годы медийку эту я видел, вот она передо мной. Угу. Вся проходила. Я помню, когда можно было все в медийке. Я помню НТВ, я помню, как этот из-за просто действия этого поганого козла, как его, господи, который этот, ну, Сергей Адамович Королев, так, как его, Ковалев был, да, и вот эта прочая шайка либерастов, которым можно было все на телевизоре, как она там, из-за них гибли сотни, а то и тысячи людей, из-за того, что они вели себя как скоты в медийке. И, ну, слушай, здесь нужно отдельную либо аналитическую лекцию прочитать, как бы, да, либо... Ты вот сейчас тебе ничего в голову не вспомнил? То, что, о чем я говорю? Сколько людей погибло из-за действий этих правозащитников и прочей,
если
журналистской,
честно,
вот этой вот публики?
Если честно, не очень понимаю просто, о чем ты говоришь.
Ага, конечно, да, но... я тебе почему и сказал, что я просто старше тебя физически. Угу. И помню, как это прошло на моих глазах. А потом ты появился спустя много лет уже. Ты вырос, ты из другого поколения. Ты не помнишь, что было... Когда, и что было со страной, когда медийка была абсолютно свободной.
То есть во всем виновата медийка?
Конечно, разумеется, свобода слова, которую в нашей стране путают с анархией, и когда журналистика независимая, ну, то есть Гуся и Березовского, потому что другой
мы
журналистики...
Мы уже выяснили про независимую журналистику, и про то, что в нынешних условиях она вполне может себе существовать.
Ты просто не помнишь... Какими да, последствиями слушай, это да, было чревато для 90, страны?
Сейчас не 90-е. Сейчас не 90-е.
Конечно, да, слава богу.
Вот. И я не считаю, что свободная пресса, там, условно, в 90-е, ну, это, мы сейчас опять будем дискутировать, насколько она была свободной и так далее.
Свободная.
Давай, разнообразие мнений, можем сказать? Разнообразие мнений. Разнообразие мнений, которое было в прессе, что это все как-то повлияло на события, которые происходили в 90-е.
Сильнейшим
вот, образом. У нас сейчас, ну, хорошо, твое мнение...
Из-за
я
одного этого... Этого несчастного козла
не согласен,
Сергея Адамовича Ковалева погибло столько русских парней, вообще не причастных ни к чему. Ну, просто набери потом в Википедии.
Хорошо.
Этот, как его... Фу, я лучше даже говорить не буду. Продолжай
окей,
дальше.
Окей,
меня
окей.
Трясет уже.
Вот. То, что ты говоришь сейчас, да, что у нас не должно быть никаких мнений, у нас все вот это вот, когда каждый там наперебой, видимо, что-то говорит, что считает нужным, это кошмар и ужас, и 10 лет назад ты посмотри, да, если бы там что-то Шендерович говорил, а еще кто-то это, да, эти все разговоры, они из разряда того, что люди, по-твоему, не разберутся, да, что, видимо, ты думаешь, что русский человек, он такой там несмышленный, не умеет анализировать и так далее, что если ему сейчас включить 5 точек зрения, то он еще не поймет, какую ему слушать. Да,
врать.
А слушать нужно исключительно
лучше молчать, чем врать, Илья. Лучше молчать перед аудиторией и не говорить чего-то
да,
там,
что,
этого
ты,
лишнего,
ты
чем
аудитории
врать, как врали эти мрази, о которых ты сейчас говоришь.
Хорошо, мы можем сейчас взять просто любую передачу, например, вот «Бесогон ТВ» Михалкова.
Я не знаю, не являюсь целевой аудиторией.
Вот посмотри, вот посмотри, просто проведи элементарный факт-чекинг. То есть человек начинает...
А его что, слушают миллионы там?
Да, его, ты не знаешь, даже спектакли ставят в Нижнем Новгороде, был какой-то спектакль, его лекции. А одна из какая-то учительница, не помню, к сожалению, в какой школе, она даже в список чтения для детей сказала слушать Никиту Сергеевича Михалкова. Mm-hmm. Вот его Бесогон ТВ, вот дети будут это слушать. Я просто разбирал, и когда был ковид, а он...
То есть Шендерович сейчас был бы более уместен. На твой взгляд.
Абсолютно.
Почему?
Да, слушай,
Шендерович, то есть
я не против,
всегда врал.
Смотри,
все время.
Послушай меня, смотри, моя позиция в том, что пусть и Михалков будет, пусть будет и Шендерович, и пусть будут те, кто их критикует, а слушатели, зрители, они будут сами делать выбор. Я не хочу, чтобы за меня кто-то решал. Что такое хорошо, что такое плохо. Потому что ты хочешь сейчас
хорошо.
За меня решить, что Шендерович плохой,
звучит
а Михалков
хорошо.
Хороший. Поэтому не Михалкова показывают в эфире канала «Россия».
Звучит хорошо, но
да.
На практике не работает. Мы же видели.
Я не видел. Почему? Я не понимаю,
Потому что ты вырос в другой совершенно. Ты вырос при Путине практически. Поэтому ты хорошо себя чувствуешь. У тебя нормально все с психикой. Какая разница? Взрослый становление ты начинал при Путине.
Слушай, при Путине я уже был взрослый, состоявшийся и так далее. А становление мое было как раз в 90-е. Я примерно помню, что происходило там в медийке. И более того, даже нулевые при Путине была довольно разнообразная.
Мы помним разную Россию и разную медийку.
Относительно свободное все, что касается там СМИ. Вот. И я считаю, что человек сам разберется, что ему смотришь, что ему слушать. Потому что ты там в прошлом получасе ты приводил историю, что вот смотрите, сволочи заблокировали Трампа, они в Твиттере, да? Угу. А это же история из этого, да? То есть кто-то решил, что мне не надо читать, что говорит Трамп. Получил за меня, что Трамп злодей, да? Вот он людей в Капитолии повел. И давайте мы сейчас его отменим.
Решение принимал какой-то очкастый задрот.
Задрот,
в растянутом свитере.
Он сидел в своем смузи, обляпанный весь.
Ему позвонили из обкома.
Сказали,
бегу там быстро.
Там Саки позвонил, Байден позвонил, неважно кто. Ему позвонили и сказали, Трампа нафиг с пляжа, потому что
достал. И ты после этого начинаешь опять расчесывать про независимые СМИ?
Нет.
Про свободу мнений.
Нет. Я тебе говорю, что
президента действующего.
Это цензура.
Забанили к черту.
Он был уже не действующий.
Он был еще действующий.
Вот.
Этот кейс помню прекрасно, он на моих глазах проходил.
Он уже был промежуточный. Уходящий. Уходящий.
88 миллионов человек грохнули.
Да.
Щелчком пальца.
Да. Это такая же цензура. Это такая же цензура, как и запрет там, сейчас будут оговорки, «Медузы», «Дождя» и других СМИ. Сейчас, минуточка.
Признаны в России кто-то иноагентами из прозвучавших, кто-то террористическими организациями, выполняющими функции иноагента, согласно букве закона.
У нас с Ильей Александровичем Варламовым поколенческий, скорее, тут спор. Потому что
да не поколенческий.
Время, то, что я старше тебя на несколько лет, в нашем с тобой, вот именно в временном отрезке, очень важно. Потому что я за эти несколько лет нашей разницы, я столько перевидал, сколько ты даже не помнишь по медийке.
Замечательно. Относительно ты...
И в том числе и последствий. Да. И трупов.
Да. Относительно вранья и манипуляций, еще раз, проведи просто на досуге. Я могу даже для тебя сделать факт-чекинг хоть одного выпуска Бесогон ТВ. Там от приписанных цитат и выдуманных... Нет.
Это
же показывают в эфире федерального канала.
Он не то, что даже пропагандист, он просто артист.
А, то есть...
Чего с него взять-то?
То есть окей.
Он что, политик или что?
Хорошо. То есть
или он медиатехнолог?
Или
блогер?
Все окей, это нормально.
Я не знаю, понятия не имею, о чем ты говоришь.
Ну, посмотри.
Я не смотрел.
Зачем
мне его?
Посмотри.
Я допускаю, что он, наверное, хороший артист и какую-нибудь роль исполняет, раз уж тебя зацепило, и ты об этом уже так довольно долго рассказываешь.
Пропагандисты, они только государственными бывают? Не бывает? Частных пропагандистов.
Частный пропагандист на корпоратив, да.
Ксения Анатольевна, например.
Нет, понятно, что пропагандистом может быть любой человек, но...
Просто мы уткнулись в то, что пропагандист — это государство.
Вон какие-то Галкины там сейчас сидят в Израиле.
Проблема в том, одно дело, если, например, условно, там, Илья Варламов стал матерым пропагандистом, сидит у себя на Ютубе и что-то там пропагандирует свои там идеи.
Получает именно за это, за свою деятельность деньги. Это норм.
Вот.
Если он так себя позиционирует.
Это одна история. Другое дело, когда пропаганда занимается государством. Потому что государство занимается пропагандой на наши налоги.
Государство не может не заниматься пропагандой.
В том числе и на мои налоги. И именно поэтому мне важно, да, какой пропагандой занимается государство, как оно это делает и как распределяются мои налоги. Потому что я, довольно крупный налогоплательщик.
Хорошо, но ты еще
и я очень переживаю.
Вопрос. Вот лучший, опять коснемся, да, вот просто, лезет прям пример. Вот Володя Соловьев. Вот чем тебе не нравится он как пропагандист, скажи? Чем тебе кажется, где-то он не так выполняет свою задачу? Вот просто любопытно твое мнение. Расскажи, очень интересно. А мы сейчас берем самого лучшего просто. Скажи, ничего, ты же умеешь, ух.
Чем мне не нравится Владимир Соловьев?
Да, чем? Вот его деятельность.
Мне не нравится его пропаганда ненависти. Мне кажется...
А пропаганда радости, это как в твоем случае должно выглядеть?
Ну, пропаганда радости, мне кажется...
То есть он должен поговорить с оранжевыми шариками, в бантике?
Слушай, нет. Мне кажется, все-таки его эфиры и...
Чем они тебя смущают?
Я не могу сказать, чтобы я как-то особо их много смотрел, потому что мне тяжело это смотреть. Ну, то есть это просто не мой формат, не мой формат эмоционально.
То есть вкусовщина.
Ну, там вкусовщина, не вкусовщина, да. Но вот эта вот пропаганда, пропаганда ненависти, да, пропаганда войны, пропаганда вот, надо, вот это вот сейчас мы жахнем, сейчас мы дойдем там до туда, сейчас мы там сделаем то, сейчас мы там весь мир и да, там Атлантического и Тихого океана,
но
и еще там
все это делаешь то же самое, только в другую сторону.
Ну, поскольку я считаю, что лучше пропагандировать мир, а не войну, это немножко разная вещь.
Ну, я согласен, но не следует упускать из виду, что ты когда пропагандируешь мир, а не войну, ни в коем случае нельзя так делать, чтобы это шло вразрез с интересами твоей страны, чувак. Это очень важный
пункт. Да, я считаю, что наш мир достаточно хрупкий, и он уже много раз, как мы знаем из истории, оказывался на грани там, глобальной катастрофы. Много раз эти катастрофы уже случались. И они хорошо знакомы нашей стране. Вот, эти.
Ну да, и
вот.
Что?
И мне кажется важным в будущем подобной истории и в настоящем не допускать. И именно поэтому, в том числе и независимая журналистика, она важна, чтобы когда что-то идет куда-то не туда, чтобы кто-то мог на это обратить внимание. А когда у тебя еще раз все закатано там в асфальт, да, и все ура и только вперед, да, то... Если окажется, что этот период не совсем период, тебе об этом никто не скажет.
Это твое субъективное мнение. Я просто с самого начала мы начинали эфир, что я пытался тебя донести в качестве первого рефрена красной нитью, то, что в стране сейчас очень непростые происходят события, и все, что связано вокруг с нашей страной, включая и внешние враги, и все на свете, как бы, да, то есть, ну, чего, ты же не будешь с этим спорить. Нам сейчас непросто. Вообще всему миру непросто, но нам-то особенно, а остальной мир меня вообще не интересует. И я не считаю, что вот в такой ситуации лишним будет какой-то плюс-минус особый отдельный контроль за такими вещами, чтобы хотя бы моя мама, которая смотрит телевизор, поменьше нервничала, там сидела у себя в деревне. Я считаю, что это большое дело.
Окей, то есть ты считаешь, что в нынешних временах у твоей мамы не должно быть никакого иного мнения, кроме того, что
я говорю? Я не хочу, чтобы моей маме какие-нибудь вывороченные там кишки показывали с утра до ночи. Ну, как это было потому что я тебе НТВ напомню, который ты вежливо забыл.
Господи, почему есть...
Потому что там показывали вывороченные кишки.
Ну, их и так показывают.
Отрезанные головы.
Ну, их и так показывают. Ну, хорошо. Ну,
нет, неправда, не показывают, ты врешь.
По телевизору? Ну, по телевизору нельзя показывать. Ну, ты можешь зайти в...
Вот я не хочу, чтобы моей маме показывали эти кишки. А на НТВ, на том самом... Их показывали. Причем показывали очень сочно, смачно, с комментариями, и свободные мнения. Ну чего, вспомни любой Беслан, что угодно вообще.
Ну причем без кишки?
Курс какой-нибудь вспомни. Это оттаз же, это жесть. То, что показывали тогда по телевизору, это вообще нельзя показывать по телевизору, ни по какому.
Не, ну хорошо, мы сейчас... Ты хочешь, чтобы мы сейчас ушли, что нельзя показывать?
Я тебе просто говорю, что...
Сейчас хочешь посмотреть на эти кишки, зайди в телеграм-каналы.
Мама моя в телеграм-канал не пойдет.
Хорошо.
Она сядет после огорода. И посмотрит телевизор, как
то,
и вся страна.
Нельзя по телевизору показывать кишки, я с тобой согласен. Это можешь поставить точку. Я с тобой согласен. Это не имеет отношения ни к пропаганде, ни к идеологии.
Свободу мнений ты упоминал. Типа, вот пусть Шендерович их и показывал. Этот, который Малашенко, он их показывал, эти кишки.
Я не помню, чтобы Шендерович показывал. Шендерович занимался сатирическими
Малашенко
передачами.
Показывал Малашенко кишки, другой, размотанные.
Это не Шендерович.
Наших солдат показывал.
Малашенко, это не Шендерович.
Ну, какая
немножко разные люди.
Это была свобода мнений, как ты выражаешься. Уже. Нахрен нам такая свобода мнений не нужна. Строением нашей.
Да, мы сейчас не говорим про то, что нужно ли, этично ли показывать по телевизору кишки или не этично.
Нет, конечно, не этично, но они-то показывали, а мы не показываем.
Хорошо, уже не показывают, все.
Никто не показывает.
Уже не
раньше показывали твои вот эти вот свободы мнений.
Так, опять мои.
Ну, я понимаю, за что ты топишь, как бы, и все это прекрасно понимают. Я тоже не за, там, не против, я вовсе... Цензура должна быть здоровой, адекватной. Но... Когда кишки не показывают моей маме по телевизору
«Медуза»
вечером...
показывает кишки?
Я считаю, что
скажи
это
мне.
Адекватная цензура.
Или «Дождь» показывал кишки? Сейчас ремарку сделаю.
Чего ты говоришь? Кто?
А делали уже на них ремарку,
уже можно
поэтому...
не делать.
Да,
все.
Один раз это достаточно.
«Дождь» показывал кишки? Телеканал «Дождь»?
О, они показывали не только кишки.
А кишки показывали?
Ну, еще хуже даже, чем кишки.
Ты мне потом расскажешь.
Ну, ты, слушай, я прекрасно знаю, что это был за проект, для чего он был создан. Он был создан на деньги известно кого, для того, чтобы... ВВ гасить на прошлых выборах. Но ни хрена у них не вышло, потому что у них кишка тонкая и яиц нету. Но это же отдельная история, действительно. Там хоть кишки показывай, хоть ничего, их всего никто не смотрел. Кроме тебя, то вон там еще пара либералов.
Надо нам уже некие итоги подводить, несколько минут у нас остается. Все-таки хотели мы поговорить про пропаганду и про журналистику. Тут несколькими вопросами можно задаться. Пропаганда есть журналистика, а журналистика может быть пропагандой? Они вообще могут вместе под ручку идти, ну, условно говоря?
Конечно, могут. Это вполне совместимо, если человек талантливый, если журналист талантлив настолько, чтобы совместить Володю Соловьева, которого вообще никто не может совместить, потому что это отдельная профессия.
Ну, тогда да. Я все-таки считаю, что пропаганда и журналистика это немножко разные, немножко разные вещи, да, потому что если мы берем что такое журналистика, это все-таки информирование, рассказ, анализ и так далее, да, но тем не менее там есть определенные стандарты, да, что мы не подменяем там факты, мы не искажаем информацию и стараемся донести...
В чью пользу ты не искажаешь информацию?
Мы стараемся до зрителя, да, донести то, что происходит, чтобы зритель сам делал выборы. Скатывание в пропаганду, да, это уже идет манипуляция сознанием, это искажение информации для достижения какой-то конкретной цели. Это плохо, потому что я считаю, что я как гражданин, да, и вообще любой там свободный человек, как ты говоришь, да, вот мы либералы так считаем, да, что у него есть голова на плечах, и он сам способен анализировать информацию, способен эту информацию получать, и сам способен делать выводы. Я не хочу, чтобы за меня выводы делали. У меня, я могу сам взять и проживать. Мне не надо, чтобы мне через зонт вводили уже пережеванный в мозг,
ничего, что
такое черное, что такое белое.
А ничего, что у вас 4% на всю страну.
Вас это кого? У нас опять коллективная ответственность сейчас или что?
Ты только что
вас
сам сказал, кого? Что ты либерал. Я тебя спрашиваю, у вас 4% на всю страну, а ничего, что еще 96% там
живет? 4% это откуда у тебя цифры? Я просто не очень понимаю.
Самая поверхностная статистика. Что тут сейчас будет? Давай до буквы.
Ну, ты сейчас хочешь
поверить. Вас даже меньше.
Нас уже меньше.
А сейчас еще меньше.
Хоть не 2%.
Страна есть огромная,
да,
у которой тоже есть свое мнение на эту, в эту сторону.
И какое мнение?
Рейтинги всех каналов и всех остальных вещей.
Ну, естественно, если больше нечего смотреть.
Об этом прекрасно показывают. Ну,
да, у кого-то было, что если в моей комнате...
Только в бесплатных.
20, это которые мультиплексовские.
Ну, да, это как если в моей комнате одно окно, то его рейтинг будет 100%, но это не значит, что вид
только
из него
что
мне
20,
будет нравиться.
А этот либерал сказал одно окно все-таки. Ну почему ты так говоришь? Ты передергиваешь, ты тоже занимаешься пропагандой.
20,
просто в другую сторону.
Ты сказал 20 каналов у нас, да?
Ну, как минимум.
А из них есть хоть один канал, где есть...
Который мог бы понравиться Илье Варламову, не знаю, не уверен.
Карусель. Нет? Как вариант.
Хорошо, что хоть не телеканал «Спас».
Да, Реал ТВ какой-нибудь.
Да, время у нас в эфире подходит к концу. Я надеюсь, что наши радиослушатели получили удовольствие, безусловно. Продолжат дискуссию в комментариях к этому видео на Рутубе, в нашей группе ВКонтакте «Радио Спутник». Медиатехнолог Эдуард Багиров, блогер Илья Варламов. Спасибо большое.
Багиров против.